Привет, ребят, меня зовут Наташа, меня уже представили, у меня 5,5 лет трезвости, и у меня город, у меня группа «Перекресток». Я не знаю, почему она так называется, но ребята ее так назвали. И когда мы поговорили со спикер-кантером и договорились, почему-то я сразу заболела, теперь у меня голос сиплый, и я не знаю, если вдруг я буду кашлять, то это уже не моя вина. Я 2 недели пыталась вылечиться, никак ничего не получалось. Но я думала на тему, о которой я буду рассказывать, но так и ничего не придумала. И, наверное, я расскажу, вот как у нас предлагается, что со мной было, что произошло и что в результате, к чему мне шаги дали. Но больше, конечно, акцент я, наверное, буду делать на Бога. Потому что только благодаря силе Божьей, по воле Божьей, я сейчас здесь. И только благодаря тому, что Бог так захотел, я остаюсь трезвой и до сих пор в программе, и я люблю эту программу. И я сама из Казахстана, и я приехала в Америку, наверное, когда мне уже было, я не была молодой девочкой, но почему-то я когда сюда ехала, прям как в книге написано, я думала, я все, я сейчас сюда приеду, я покорю мир. Я всем докажу, на что я способна, и если я там с Казахстана могла показывать всем, на что я способна, то здесь уж точно у меня будет намного больше перспективы. Но алкоголь, он решил сам за себя. И получилось, что в Америке я просто как бы потерялась, и у меня, будучи тогда, когда у меня вот в детстве, у меня отец был алкоголиком, и первый муж был очень сильный алкоголик. И я знала, что таким человеком я не буду никогда в жизни. Я никогда не стану такой алкоголичкой, как они вот были, да. И приехала в Америку, и поняв, что у меня непонятно, что происходит, возвращаться назад я не могла и не хотела, потому что гордыня моя не позволяла. Я вышла замуж за человека, который... У кого-то микрофончик, ребят, включен. За человека, который был на 23 года старше меня. Но это было явно по договоренности, потому что мне надо было где-то жить. Я приехала с дочерью, мне надо было на что-то жить. И поэтому, когда выйдя за него замуж, я первый год нормально все было, второй нормально, а потом я не знала, что делать. Поэтому я стала позволять себе выпивать. Прежде чем зайти в дом, после работы, работа у меня получается вечером, когда дети приходят со школы, они приходят к нам на тренировки. И тренировка заканчивалась в 8:30, я бежала в ликерный магазин, я покупала пиво, началось все с хорошего пива, и в результате потом пиво, это одна баночка была мало, перешло на 2, 3, 5, потом я эти 24 баночки, которые выпивала почти за 2 дня, я поняла, что это не пойдет. И, во-первых, не тот результат, и совсем, и стала я так сильно резко поправляться стала. И в результате я потихоньку плавно перешла на водку. Смирнов, водка моя самая любимая, она оказалась, мне казалось, что у меня ни отходников нету после нее, вообще ничего нет. И поэтому я пила Смирнов, и не знаю, было у вас такое или не было, мне все время казалось, вот сейчас я отдохну, сейчас все наладится, сейчас все будет нормально. И тогда я перестану пить и начну заново жить. И я так долго думала. Вот опять проходит время, год, два, три, и я думаю, вот сейчас все наладится, я отдохну. Сын звонит. Алло. И это самое. И так в результате у меня был раз в году сначала у меня был этот blackout на неделю. Мне казалось, что мои мозги отдыхают. Потом это стало 2 раза в году. У меня на неделю были, я просто отключалась и неделю не помнила своей жизни. Потом это стало 4 раза в году. И в результате я последние 6 лет жизни я не помню. У меня, когда дочка родила первого ребеночка, он прожил всего 24 часа, и все сидели в больнице, когда шла операция. Что сделала бабушка? Бабушка схватила бутылку водки, побежала в казино, и там прекрасно напилась. И когда меня разбудили в машине уже спящей и сказали, что вот ваш внук умер, для меня, мне казалось, это Бог меня наказывает за все вот то, что... Вот я не знаю за что, но меня он наказывает за все это. Потом у меня точно так же, у меня сын приехал в Америку через сколько, 7 лет, наверное, 8 прошло, сын приехал. И я первая, я все время, я радовалась и пила. Когда у него была свадьба, я первая, кто был пьяный, и у меня были переломаны тогда ребра, я помню, и я уже танцевала, танцевала с переломанными ребрами, потому что у меня была полная анестезия. У меня, короче, тихо-тихо алкоголь, водка стала моим просто, не просто другом, я без нее просто обходиться не могла. Я просыпалась утром, первым делом, что я делала, я просто ползла под кровать и искала, если осталось ли что-нибудь у меня с вечера. Но, как правило, никогда ничего не оставалось, потому что я всегда выпивала до дна, и пока я не выпью, я не успокоюсь. У меня начались белые горячки, меня водили к врачам, меня кодировали. Дочка от меня, в конце, когда она забеременела вторым ребенком, она пришла, принесла мне розы и сказала: «Мам, я не могу смотреть, как ты умираешь. Спасибо, что ты меня родила, но больше я тебя видеть не хочу». И подарила мне розы. Я помню, я тогда плакала, каждую розочку заворачивала в целлофановую бумажечку и ставила в ведро, чтобы на память. И думала, какая же она все-таки свинья неблагодарная. Я ради нее, я такая любимая. Я так ее люблю, сюда приперлась, в эту страну ради нее. А в результате, конечно, что получалось? Я даже дочерью не занималась. Вся моя проблема, вся моя жизнь заключалась только в том, где найти бутылку, потому что когда бутылка заканчивалась, для меня это был уже страх, все. Я думала, все, что же я буду делать, если сейчас вот эта вот бутылка закончится. Я срочно искала деньги на другую бутылку. На работе меня стали, я работала с подругой, она меня сюда и вызвала, в результате получилось. И я работала у нее, она меня все время прятала. Она говорит: «Заходи с другой двери, чтобы тебя не видно было». И я все время заходила с задней двери, муж от меня, он не выгонял, но он все время говорил, что еще раз такая придешь, я тебя выгоню. И главное, страха внутри не было. Ну, выгонишь и выгонишь. Ну, мало ли, а вот то, что куда пойду и что буду делать, понятия не имела. И сын, пацан у меня, мальчишка, да, он приходил и говорил: «Мамочка, давай мы вместе будем пить раз в неделю. Ты же у меня умная, красивая. Давай, говорит, ты возьми себя в руки, раз в неделю будем вместе пить». Но, естественно, когда он приходил, я брала бутылку, я выпивала вместе с ним. Когда он уходил, я доставала свою. Я свою просто прятала, мне было жалко. И вот так вот я докатилась последних, я говорю, последних 6 лет жизни я просто не помню. Это было... Я знала, как я проснусь утром, я знала, что я буду делать, я знала, что, чем день закончится. Я уже заходила в ликерки, и на меня смотрели, и вот так ставили, молча ставили бутылку. Я говорила: «А-а». Они ставили вторую, я говорю: «Ага», платила и уходила. Был магазинчик, где меня давали взаймы, потому что я же порядочная женщина, я договорилась с человеком насчет грин-карты, я ему деньги отдавала, свою зарплату, а все остальное где доставала, как доставала, понятия не имею. Короче, жизнь стала такой мукой. Мне все время казалось, что я сижу в какой-то клетке, привязанная вот цепями к этой клетке, и вот то существо, которое моя тень и делает все вот то, что оно делает, это было страшно. Я, у меня душа орала. Я орала и не хотела, чтобы вот моя тень делала то, что вот она творила. Она воровала, она продавала себя, она за бутылку она готова была что угодно сделать. И поэтому, поняв, что мне кранты, я решила покончить жизнь самоубийством. Естественно, я трус, я не смогла этого сделать. И так мое закончилась попытка самоубийства. Я разогналась на машине и в последний момент все-таки проехала мост и не сбросилась с моста. И, естественно, поперлась в казино. Это моя как бы вторая зависимость. И когда я пришла в очередной раз к человеку, который был моим другом, он появился у меня с первого дня, когда я приехала в эту страну. И вот он появился у меня, и вот он, я пришла к нему занимать деньги. Говорю: «Слушай, мне нужно 40 баксов, займи». Но он уже, естественно, знал на что. И говорит: «Вот тебе телефон, вот телефон анонимных алкоголиков». Он говорит: «Я не знаю, что это за ребята, но они все время дают объявления в газету». Говорит: «Позвони, я тебе просто так дам $40». А я знала, что мне уже ничего не поможет. Ну, вообще ничего не поможет. Я позвонила. Говорю: «Привет, меня зовут Наташа, у меня проблемы с алкоголем. Можете ли вы мне помочь?» И на том конце телефона голос сказал: «Вы знаете, я думаю, что я могу. Я не знаю, что случилось со мной. У меня в сердце как будто что-то включилось». И вот он мне протягивает, я положила трубку, он протягивает мне $40 и стакан водки. Я хватаю свой телефон, свою сумку, выбегаю в машину, звоню еще раз, говорю: «А теперь по правде, по-настоящему. Можете вы мне помочь?» Он говорит: «Ну я же сказал, могу. Приходите». Он дал мне адрес, куда прийти. Я должна была прийти к 12 часам в какой-то китайский ресторанчик непонятного. Ребят, если бы вы знали, что, чего мне это стоило, хотя бы часа три оставаться трезвой. Я проснулась рано, но, естественно, надо похмелиться, все дрожит, все просто невозможно. Мне кажется, каждая клетка сейчас просто разорвется. И я сбегала в 9 в магазин, похмелилась. И когда пришла на группу, я не знала, что это такое, но я когда пришла, сидят эти американцы. Я вышла замуж за американца, я прожила с ним 13 лет, оказывается. Я-то думала всего 8, но вот оказалось 13 лет, я прожила, я вообще английский не выучила. Я не знала, что это страна, я не знала, как люди в ней живут, я не знала, я вообще ничего не знала в этой стране. И вот там сидели американцы, и я говорю: «Это кто?» Он мне говорит: «Это анонимные алкоголики». Я говорю: «Они что, пьют анонимно, что ли?» Он говорит: «Нет, они не пьют анонимно, они пытаются вообще не пить». И вот когда вручали медальку за 3 месяца трезвости одному человеку, я думала: «Вау, герой! Ну как это? У меня 3 часа, и меня уже колотит, а у него 3 месяца трезвости». Я повернулась к рядом сидящему мужчине, говорю: «А у вас сколько?» Он говорит: «10 лет». Я говорю: «Ну вы же не алкоголик, что же вы тут делаете?» Он говорит: «Я алкоголик, это моя семья. Может, потом ты поймешь». Думаю, ну ладно. Закончила собрание, и со мной мне говорят: «Можем...» Ну, стали делать 12-й шаг, как я поняла. Теперь понимаю. Тогда я вообще ничего не понимала. И вот он мне стали рассказывать, ну, он рассказывал про себя, как он пил, как он жил на лавочках, как он уже бомжевал, про все. А у меня трясучка, вот сильная трясучка, я уже слушать его не могу. Я говорю: «Можно я пойду?» Он говорит: «Ну, 15 минут». И я 15 минут дождалась, потом говорю: «Ну, еще раз, ну, можно я пойду?» Он говорит: «Ну, еще 15 минут». И тут я вот произнесла только одно слово: «Боже». И вдруг у меня в глазах, знаете, такой яркий свет, вот у него голова такая, это лысая, такая блестящий свет за ним, и в ушах у меня прозвучали слова: «Хочешь умереть трезвая?» А я все время просила Бога: «Хоть бы я сдохла трезвая». И вот он говорит: «Хочешь умереть трезвая? Слушай, что он говорит, и делай, что он говорит». И вдруг я его стала слушать, а он говорит: «Таких людей, как вы и я, у нас аллергия на алкоголь». Я думаю: елки-палки, значит, я неплохая мать, неплохая жена, неплохая дочь, неплохая женщина. Вообще, я ни сука, ни тварь, ни падла. Значит, что-то со мной происходит, я болею. И вот тогда, помню, это самое, он стал приходить раза 2 в неделю, он что-то говорил про какую-то силу, которая помогает всем, которая без этой силы листочек с дерева не упадет. Чего-то про какую-то силу. Но когда я была с этим человеком рядом, у меня внутри поднималось что-то, что я хочу жить. Вот это для меня было новое за много лет, новое желание: «Хочу жить». И поэтому, когда у меня вот мы встречались, я помню, он меня на группы какие-то водил женские, и его туда пускали как переводчика, потому что английского у меня вообще никакого не было. Он что-то таскал, книги какие-то у него. И вдруг я смотрю, там книга лежит какая-то на русском, написано «Анонимные алкоголики». Я говорю: «А можно почитать?» Он говорит: «Да, конечно, возьмите, почитайте». И вот 3 недели тогда у меня, 2 месяца он со мной таскался, бедный. И как я вдруг себя поймала, что я 3 недели трезвая. 3 недели радости было, обалденно. И я помню, я открыла бутылочку пива. Я же теперь нормальный человек. Я теперь могу пить, как нормальные люди. Я открыла бутылочку пива, и больше я ничего не помнила. Был вторник, я должна была выпить бутылочку пива и пойти на работу. И когда я очухалась, и у меня в голове на работу, и стоит моя невестка, протягивает мне стакан бульона. Я говорю: «Наташа, я не могу, мне надо на работу». Она говорит: «Вам никуда не надо, уже суббота вечер». Я говорю: «Как это суббота вечер? Вторник же». Это вот я не знаю, как я пила, где я доставала деньги, как я не знаю, на полу валялись где-то бутылок 15 пустых уже водки, я не могла шевелиться, у меня все было парализовано. Зашел муж, швырнул мне телефон, телефон ударился от меня и свалился на пол. И я как колобок вот так перевернулась на пол, свалилась. Он говорит, звони теперь друзьям своим, какая ты трезвая. А друзей у меня уже на то время не было, совсем не было. И я думаю, что за друзья, кому звонить? И я стала смотреть по этим входящим, выходящим. И я смотрю телефон этого парня, думаю, блин, все, как же я, говорю, так смогла сделать? И я помню, стоя на коленях, я стала звонить и просить, пожалуйста, что угодно делайте, я больше пить не могу. Я не могу, я сдохну, я хочу, чтобы вы помогли мне что-нибудь сделать. А мне говорят, ты в больницу пойдешь? Я говорю, я хоть куда пойду, хоть в погоду к вам пойду, если он есть. Только у меня денег на больницу нет. Мне говорят, мы не спрашиваем, у тебя есть деньги или нет. Мы спрашиваем, ты пойдешь в больницу? Я говорю, пойду, куда угодно пойду. И помню, тогда мне дали адрес, я должна была пойти к врачу. Он разговаривал со мной, наверное, 3,5 часа. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. И потом он мне говорит, что вам дадут деньги на лечение. Так что идите домой, и через неделю вам позвонят. И я даже не обращала внимания на то, что я не пью. Это так было непонятно. У меня столько радости было, что куда-то я иду лечиться. Что я поговорила с девчонками, и я сказала, девочки, вы должны меня понять, что у меня не будет месяца два, наверное. Но если я не сделаю это, я умру. Я очень сильно болею. Девчонки плакали, я помню. Но я не могла ничего сделать, потому что я на самом деле бы умерла. И вот звонят через неделю и говорят, вот мышление дурацкого алкоголика, вам дают $25,000. И у меня в голове за одну секунду 10 на водку, 10 на казино, 5 спрячу. Они уже, и вот он продолжает, они уже переведены в больницу. И я думаю, блин, не досталось, а как бы хорошо было, да? Вот только выкарабкалась. И когда я в больницу пришла, я помню, я ехала туда, я плакала, я не алкоголик. Я не наркоман, я не могу с ними быть. И 2 дня я не вставала с кровати. Никто, ни один врач, никто меня не трогал. Я укрылась одеялом. Через 2 дня я встала, пошла, позвонила, сказала, забирайте меня оттуда. Не хочу я здесь быть, я не алкоголик. Мне сказал этот человек, говорит, хорошо, я приеду. Я сейчас приеду через полчаса. У тебя под задницей есть машина, у тебя есть деньги, у тебя есть водка. Хочешь ли ты этого? И, знаете, так... 30 секунд я обдумывала все это, потом говорю, нет, я останусь здесь. И вот эти вот первый месяц за много лет в Америке я вдруг начала разговаривать, я начала улыбаться, там были пацаны такие же, девчонки, которые, ну, они говорили только на английском, мне нашли русского переводчика, мне нашли русского медбрата, мне какую-то русскую книжку притащили. Я писала на русском, говорила на английском. И, ну, я вообще полковник, мне мальчишки честь отдавали, мы волейбол, баскетбол что-то играли, и я вдруг цвета начала видеть, желтый, розовый, небо голубое, одуванчик желтый, мне, помню, пацаны притащили кучу одуванчиков, поставили на мою тумбочку. Единственное, чего я, самое, я когда зашла зубы чистить, я стала зубы чистить, думаю, что-то не то. Посмотрела у меня вместо зубной пасты, это я столько лет ездила по командировкам, и это все время лежало у меня в одной и той же сумочке. Я чистила зубы, оказывается, кремом для тела. И даже не замечая, только будучи уже недели 2 трезвой, я вдруг заметила, что я вообще все много лет чистила зубы кремом для рук или для тела, не знаю. Обалдеть, думаю. Ну, так прошел мой месяц, он пролетел, я помню, мне звонили, говорят, ну, что, выходишь? Я говорю, я не хочу, я здесь останусь, мне там хорошо. Они говорят, не-не-не, выходи. И пробыв неделю трезвой, я посчитала этот день моим первым днем трезвости, потому что я, все ребята, которые выходили, плакали там, да, боялись в социум идти, потому что рядом алкоголь, рядом наркомания. И вот, неделю пробыв трезвой, и я решила, что это мой первый сознательный день трезвости. И ребята поехали, наши с группы, поехали в Акрон, и мне предложено было ехать с ними. Я говорю, ребят, честное слово, ни копейки, ну ни копейки за душой. Они говорят, тебе главное надо собрать сумку и сесть в машину, все остальное сделаем мы. Я говорю, я не расплачусь никогда в жизни с вами. Они мне говорят, да не надо расплачиваться. Когда у тебя будет новичок или возможность отдать кому-то деньги, отдай. Нам они не нужны. мы это делаем для того, чтобы ты осталась трезвой, и мы сами остались трезвыми. Вот эта любовь мальчишек, я пришла в программу, почему говорю мальчишек, потому что у нас было 4 мальчика. Русская комьюнити в Миннесоте большая, а вот люди стесняются, скрываются и не приходят на наши группы, чем мы только не делали. И получилось, вот эти 4 пацана, они из меня снова делали женщину. Я понимала, что я женщина, со мной разговаривали, со мной уважительно ко мне относились, чего-то там переживали за меня. Я просто, я заново жить начала, ребят. И мы когда приехали в Акрон, я увидела вот эти 42 человека русских ребят, которые, у них столько счастья в глазах было, они бегали, смеялись, они что-то про алкоголь говорили, про какие-то непонятные шаги говорили, которых я нифига не понимала, о чем они говорят. Единственное, что я поняла, что четверка, пятерка что-то страшное, а девятку вообще делать не надо. Вот, это я поняла. И я прицепилась к мальчишке, который вот у меня первый со мной начал говорить об алкоголе, я говорю, будь моим спонсором. Он говорит, нет, сначала перепробуем всех женщин, которые здесь есть, давай будем подходить. Каждая спрашивает, мужчина женщину не проводит. И вот мы проходили, я шла к своих женщин, спрашивала, там у других. И когда мы ехали домой, он говорит, ладно, я тебя проведу, я не буду спонсором, я тебя проведу по шагам. Но только ты пройдешь все 12. Я говорю, да хоть 120. Мне все равно, мне так понравилось, как они были веселые, они были счастливые, они были радостные. Мне захотелось этого. Я уже давным-давно не улыбалась, и мне казалось, что люди, которые улыбаются, они мои враги. Мне так хотелось по морде надавать этим людям, потому что, ну как можно улыбаться, когда жизнь такая страшная? А здесь все улыбаются, и мне хотелось улыбаться. И мы пошли по шагам. И в 3 месяца трезвости я вдруг поняла, что я вообще не пью, даже не думаю про алкоголь. Я проезжала мимо ликероводочных этих магазинов, у меня даже не ёкало сердце. Я думаю, ничего себе. И мне тогда захотелось попросить прощения у Бога. Вот первое, я помню, тогда 1,5 часа стояла на коленях, я плакала, я рыдала. Слезы градом лились, и я просила прощения у Бога. И когда он вдруг что-то теплое, такое нежное, я не знаю, как вот одеяло из облаков укутало меня, и мне сказали, что я на тебя никогда в жизни не обижался. Как я могу на тебя обижаться, ты моя дочка? Я помню, тогда вот слезы так и катились, уже слезы радости какой-то. И я 2 часа ездила на машине, мне так и было классно. Я где-то летала непонятно. И приехав домой, там в книге у нас было написано, да, что Бог улетучивается сразу, когда... Я приехала, у меня муж спрашивает, где ты, сука, была? Я говорю, какой... Ну все, вот какой там Бог уже? Бог сразу вжик улетучивается из меня. Но шаги давали что-то непонятное. Я стала меняться. Мне захотелось, когда подошли к четверке, потому что он сказал 12, я говорю, только можно 4, 5, 9 делать не будем. Он говорит, давай дойдем до 4. Я говорю, ну давай. Дошли до 4, мне страшно, мне хотелось писать. Мне хотелось написать 4, чтобы Бог вошел в меня. Потому что мне было сказано, что у тебя душа – это домик Бога. Домик Бога сейчас засорен. Он засорен всем, непонятно чем. Злостью, обидой, воровством, обманом, всем. Вот мы должны это оттуда вытащить и понять, почему оно там у нас сидит и как оно накопилось. И сделать так, чтобы оно туда больше не попадало. И пока ты домик для Бога не очистишь, у тебя в жизни ничего не будет. И вот мы прошли все шаги, я написала, я помню свою 4-ку первую, я писала ровно 45 минут, потому что я всех знала, кто, и еще кто-то один захотел, чтобы меня вдруг послушать, почему я пью. Вдруг мои вот претензии ко всем людям, для меня это было такое счастье. Я написала все эти обиды, я написала, я проговорила их. И вот когда проговаривала, Бог же все равно уже в 3-й шаг передали все Богу, как бы это не было на 100%, 1%, но все, я уже отдала себе Богу, и Бог уже был во мне. И 5-ку делая, я видела, почему вдруг это я обижалась, это не я обижалась на этого человека, а человек это должен был обижаться. Не я должна была обижаться на отца, а отец должен был на меня, потому что я не была хорошей дочкой. Я даже, когда меня спросили, слушай, а когда у него день рождения? Я думала, не знаю, а нафиг мне это надо вообще, да? Дочь такая, которая хочет, чтобы отец тебя любил, и претензии еще отцу предъявляет. Поэтому, видя все это, и особенно очень сильно на меня повлияло сексуальная инвентаризация, потому что в сексуальной инвентаризации мы уже пишем, кого мы обидели. И вот когда я увидела, кого я обидела, тех жен, тех детей, с мужьями, с которых и с отцами я имела секс, это было для меня вообще сильный удар. И после этого я 2-3 дня где-то ходила вообще не своя. Я думаю, какая же я все-таки стерва. Но мне сказано было, Бог, он любовь, Бог простил тебя, так что ты должна сама себя простить. Я говорю, вообще когда-нибудь я себя прощу за такие вещи. Мне было сказано, да, когда ты начнешь жить по программе и делать добро людям, потому что у нас же как закон бумеранга, что посеешь, то и пожнешь. Зло посеешь, злом возвращается. Добро посеешь, добром возвращается. И вот пока ты, когда ты будешь делать хорошие вещи, ты будешь уже гордиться собой, и тогда ты сможешь себя простить. А сейчас давай пошли дальше. И 6-й, 7-й шаг, и я их вообще не поняла. Для меня как-то было сказано, приготовились все отдать. Я думала, что отдать? У меня ничего нету, ни дома, ни квартиры, ни машины. Но машина есть старая, но зачем им как что-то отдавать? Короче, так вот первый круг шагов мы прошли, но я осталась трезвой. И у меня появились первые женщины. Мы приехали в Чикаго на день рождения группы, и там были женщины. Я как-то стороной стояла, и я смотрела на них, я боялась к ним подойти. И первый год я вообще не разговаривала, помню. И Бог посадил меня между двух женщин. И одна потом впоследствии все-таки стала моим спонсором, а другая моим духовным наставником. И вот эти женщины, которые духовный наставник, я спросила ее, можешь ли быть моим другом? Она говорит, да, конечно, я буду твоим другом. Я говорю, честно, честно. И отвечать на мои телефоны будешь? Она говорит, честно, честно, и буду отвечать на твои телефоны. Вот ей, бедненько, досталось, наверное, сполна. Я звонила по 3 раза в день. Я, когда отрезвела, мы разошлись с мужем. Я вообще не знала, ребят, как жить. Я не знала, что такое деньги, куда платить. Я не знала, как делать, как с банками обращаться, квартиру искать, как это искать квартиру. 2 года первых я с мужем, с сыном прожила. И когда сын сказал, мам, мы решили жить самостоятельно, тебе придется искать квартиру. Он мне сказал это за два месяца до того, как лиз уже все подписали они. Если я не ухожу с этой квартиры, я должна платить 1600, у меня таких денег нет. Они съезжают. И вот тогда я помню, как я мучилась, как я бегала, как я рыдала. А третий шаг, шаги еще настолько не работали во мне. Я помню, говорила, почему у меня ничего не получается. Я же вот в отрезвители хожу. Я в тюрьмы хожу, я на группы хожу. Почему мне Бог не дает? А мне тогда спонсор сказал, он сказал, что если ты только ради этого делаешь, то можешь ради этого вообще не делать. Это корыстная цель. Ты хочешь только для себя, а Бог, как правило, в таких ситуациях не работает. И вот здесь я плакала, я рыдала, и я искала квартиру. И я хотела, зуб разболелся, мама говорит, приезжай здесь. И ну, та же цена. 1600, что ли, или 800 коронку поставить, и столько же можно поехать в Рашу и еще коронку поставить и мать увидеть. И, короче, у меня ничего не получалось, и в один прекрасный день я вот так просто села, подняла руки наверх, сказала, если ты там все-таки есть, забирай нахер все, мне все равно, где я буду жить, мне все равно, какой у меня зуб, не зуб, мне все равно. И за каких-то 2 недели как-то все наладилось. Зуб почему-то вообще нафиг болеть перестал. Маме я позвонила, говорю, мам, я не могу приехать, у меня не получается. Она говорит, ну и слава богу. Я говорю, не поняла, что ты имеешь в виду, слава богу. Она говорит, ну потому что мы переезжаем в другой город, мы не хотели тебе это сам волновать, мы тебя не видели. Я вот, если честно, я не видела мать уже 15 лет. Она говорит, мы тебя давно не видели, поэтому мы очень хотели, чтобы ты приехала, мы все остановили. Но раз не получается, приедешь в новую квартиру. И получилось, что когда я пришла на работу, у нас... Люди, подошла ко мне женщина и говорит, слушай, мы сдаем бейсмент. Вот такая-то цена. Я говорю, у меня кошка. Она говорит, ну кошку тоже за $40 пусть с тобой будет. Там у тебя будет душ, у тебя будет где стирать, у тебя будет кухня и твоя спальня. Согласна? Я говорю, да, согласна. Я искала такой вариант сколько месяцев. Ничего не получалось. Я говорю, ну, у меня может быть такое, что я съеду через пару месяцев. Она говорит, ну, все равно, месяц, два, три, сколько проживешь, столько проживешь. Это вообще был подарок Бога. Так что я туда поехала, я прожила там 3 месяца. Через 3 месяца мне Божьей помощью была дана квартира, в которой я сейчас живу, но я уже съезжаю из нее, конечно. Но все-таки эта квартира, это была вообще, вы знаете, ребят, это бейсмент, но он был внизу, это как нижний этаж, и мне выходить надо было с входа, с нижнего этажа входа, не с центрального, обходить по дождь, не дождь, это надо было обходить весь дом, садиться в свою машину, ну, короче, это самое. И вот так вот. Потом я, когда 3 года трезвости была, мне было как-то не по себе, и у меня все чаще и чаще были вот эти панические атаки и все непонятные такие вот состояния какие-то. Я бежала к пацанам и говорила: ребята, что такое, у меня ничего не получается. Они говорят: десятку и 11-й шаг делаешь? Я говорю: да, делаю. Они говорят: ну, молодец. Я опять бегу, мне говорят: десятку, 11-й делаешь? Я говорю: да, делаю. А потом соображать стало, когда девочки у меня появились, меня спасли подспонсорные. Когда они у меня стали появляться, я стала, перед тем, как с ними читать, я стала читать, что такое 10-й и 11-й шаг, что такое 6-й шаг, что такое 7-й. Как получается, что первые 2 года я жила на 1-м и на 12-м шаге. Я очень много делала служений, и очень много я понимала, что я алкоголик, и мне, если пить воду, у меня кранты. А все остальные шаги, они как бы не работали, они были в спящем состоянии. И когда я вот стала с спонсорами работать, я стала глубже изучать шаги. Я стала понимать, в 6-м шаге у нас написано: полностью подготовили себя. Это слово «полностью» я вообще не понимала. А теперь, когда у меня дефект характера есть, полностью подготовили, чтобы Бог забрал этот дефект характера, это когда он у меня уже все. Я уже не могу жить с ним и без него жить не могу. Как с алкоголем. Я встаю на колени и говорю: Господи, забери, не могу я с ним больше жить, не хочу я с этим дефектом характера. И вот тогда Бог забирает, и у меня вот так было с этим. У нас же как алкоголизм, это же как зонтик, под которыми вообще все эти зависимости расцветают. У меня в начале трезвости Бога не хватало, душа была, дырка в душе была, да, я ее заслоняла, казино заслоняла, едой заслоняла, деньгами. Страшная нехватка денег, и я все время плакала, что у меня денег нету. А сопоставлять все вот эти вещи, что я пойду в казино, проиграю $100, а потом у меня не хватает этих же $100, чтобы там что-то заплатить, и я плачу. Я все это никак не сопоставляла. И так в результате вот этот 6-й, 7-й шаги мне показали вот эти мои дефекты характера. Я стала употреблять молитву, каждый день молитву 7-го шага. И я стала больше и больше понимать свои дефекты характера. Заработал 10-й шаг. Когда в день... Что такое? 10-й, получается, это все наши шаги, которые все вместе. И когда у меня что-то получается, я сразу понимаю, что надо делать. Надо принять бессилие. Надо отдать это Богу, помолиться. И потом, это самое, если не уходит, рассказать кому-нибудь, спонсору, если спонсор не может быть в это время available, я могу рассказать подругам. И потом, что дальше делать? Увидеть свой дефект характера, опять же попросить Бога исправить этот дефект. Если вдруг накосячила, пойти извиниться и пойти помогать другим людям. Все, что я сейчас делаю в 10-м шаге. 11-й, я вообще влюбилась в 11-й шаг путем молитвы и медитации. Медитации как таковую я не делала, но я очень много очень разговариваю с Богом. Я обожаю разговаривать с Богом. Я помню, у меня было 3 года трезвости, у меня вот этот дефект характера, жалость к себе, они настолько меня съедали, потому что, ну почему, почему вот кто-то 3 года трезвый, у него уже дом, квартира, а у меня нифига ничего нету, почему? Вот это вот жалость к себе, я помню, Facebook открыла, и там ваши улыбающиеся лица, счастливые, да, кто-то на Багамах отдыхает, кто-то так, и у меня аж перекосило. И 2 недели я просто в жалости к себе ходила, какая я несчастная, почему у меня так плохо, я звоню спонсору. Он мне говорит: ну что, жалость к себе? Говорит: ну, иди жалей себе. Я говорю: что будет? Он говорит: да ничего не будет, говорит. Пойдешь, запьешь и сдохнешь, говорит, и все, больше ничего не будет. Я говорю: какого хера ты мне такой совет даешь? Что делать? Он говорит: а ты что, не знаешь, что делать? Молись, говорит, вставай на колени, иди помогай. Я говорю: как в таком состоянии кому я помочь могу? Он говорит, у тебя никто не спрашивает, в каком состоянии. Иди на группу, иди помогай, иди в отрезвитель, иди, езжай в тюрьму, что хочешь делать, говорит, но не сиди дома. А я уже укрылась одеялом, помню. Состояние вернулось то, которое было, когда я пила. Белая горячка, по мне помню, тараканчики такие, знаете, миллиметровые. Наверное, пол бегает по мне вот в состоянии, когда я белая горячка была. И здесь сейчас я лежала, и у меня вот это состояние было такое. Поэтому я помню, я очень наш 1000 раз проговорила. И в результате, у кого все-таки микрофон включенный, в результате получилось, что меня попустило немножко. И когда меня попустило, я вылетела. Я взяла одеяло, под которым я была, простынь, подушку, я все это выбросила, купила новое, и я убежала на группу. С группы я уже ехала, и мне было намного лучше. Поэтому сейчас я пытаюсь, что для меня делает программа, она оставляет меня счастливой, она оставляет меня трезвой, она оставляет меня спокойной. Я стала делать шаги, я работаю с девчонками, я обожаю работать с девочками. У нас говорится, что как надо нам 30% в работе, 30% в семье, 30% в программе. И я, наверное, я даже больше, чем 30% отдаю программе. И семье я научилась наконец-то с семьей ладить. Когда я сделала девятку, самая последняя девятка была, это моим маме и папе, мужа моей дочери. Когда мы хоронили моего первого внука, я помню, я сказала, я вам отдам деньги, вы отдайте, я вам потом отдам. И я забыла про это. Я была в таком состоянии, напила же, и через 10 лет, когда я захожу к ним, они просто встают, уходят, и я Лене говорю, что? Они говорят, не знаю. И я ехала домой, вдруг у меня так было, да ты же деньги не отдала, ты же пообещала. И я попросила их девятку, они встретились со мной. Он не стал разговаривать, он сказал, что моя жена скажет, то и будет. А мы разговаривали с Любой, она долго со мной про Бога говорила, я ей тоже сказала, что я сейчас с Богом, что я в программе, у нас духовная программа, и я не пью. И она говорит, а я вижу, что ты не пьешь, ты молодец. И я спросила, сколько я вам должна отдавать и как я готова. Мне было сказано, что, знаешь, таким, вот таким падшим женщинам, как ты, приходит Бог. И это значит, говорит о том, что ты должна делать то, что ты сейчас делаешь. Деньги уже не вернешь никуда, обеспечивай сама себя, и это самое, ну, к нам не лезь, и делай то, что ты делаешь. И с тех пор у нас наладились отношения с дочкой, я уже второй внук у меня родился у нее, прекрасные отношения с сыном тоже. Вся жизнь осталась та же самая, которая она была у меня. Работа та же. Страна та же, дети те же, внуки у меня. Но у меня состояние, если раньше каждый день я просыпалась и я хотела умереть, то сейчас я просыпаюсь и каждый день я благодарю Бога за то, что будет сегодня новое. Я не знаю, что будет. Мне нравится отдавать день Богу и говорить, забери, это вот мой день, это не мое собачье дело, вот какой он будет, такой он и будет. У меня в планах было вот это, вот это, вот это, а вот там на все воля твоя. И поэтому день какой-то получается, как он получается, так он и получается. Я просто благодарю Бога за то, что происходит. И не знаю, что будет происходить, как будет происходить. Так что, не знаю, программа для меня дала много. Я очень люблю нашу программу. И я не понимаю людей. Может, не хочу понимать те, которые не делают программу. Это... Если ты делаешь эту программу на 100%, и счастье будет на 100%. Если ты делаешь на 40%, ну на 40% и будет оно. Я перестала злиться на людей, я перестала вообще злиться на какие ситуации. Потому что после четверки я много раз промаливала. Что-то случается, у меня это самое, молитва о злом человеке, я эту молитву проговаривала. И вот много раз, и вот теперь вот эти мелочи, которые происходят, они меня вообще не раздражают. Ну есть и есть, но произошло, ну и произошло. Меня перестали раздражать, у меня нету в башке моих вот этих вот мыслей, а раньше просто вот танк мыслей туда-сюда бегало. Но вот как-то вот так, я перестала переживать за деньги, я очень долго молилась. Я молилась и говорила, Боже, покажи, Боже, дай мне возможность принять все, что вот, почему у меня их нету. Ну, значит, когда-то в книге написано, когда-то давно мы сделали, опираясь только на себя и делая только для себя, то вот нам впоследствии досталось. впоследствии, это же не сразу, да, через неделю, это может быть через 5 лет, через 10 лет. Вот ко мне вот эта вот проблема с деньгами, она у меня сейчас. Я научилась жить с теми деньгами, которые у меня есть. Я научилась с ними распоряжаться, я научилась откладывать на первоначальные выплаты. То, что остается, если остается, конечно, это хорошо. И то я пытаюсь чего-то как-то откладывать, потому что мало ли что будет вообще. Сегодня есть работа, завтра ее нету. И чтобы я не сошла с ума и не побежала сначала в ликерный магазин, у меня должны быть какие-то деньги. Но я опираюсь на Бога. Я знаю, что Бог сделает для меня то, что я никогда для себя сама сделать не могла. И это самое лучшее будет из всего, что я могла придумать. У меня сейчас квартиру я меняю. Я пытаюсь учить английский, но он все равно у меня ни зараза никогда не лезет в голову. И я пришла насчет того, что квартиру, да, но с этими, с офисом разговаривать, она как будто не со мной разговаривала. Она отвечала на вопросы, которые были у меня в голове, но я их не задавала. И она, ответы были такие, которые я бы очень хотела. Я вышла, думаю, что это было? А вы не можете с 1-го числа? Ну, давайте сделаем с такого-то. А вам надо еще месяц подождать, потому что у вас... Ну, давайте это попробуем сделать. Думаю, боже, это в Америке разве возможно? Нет, невозможно. Поэтому, ну вот так, ребята, я вас очень люблю. Спасибо за то, что дали мне сегодня говорить. Я не знаю, сумбурно, не сумбурно, но это то, что со мной сейчас происходит. Поэтому, если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо.
Спасибо, Наташа. Ребята, желающие задать вопросы, пишем 3 единицы в чате или задаем вопросы. Лариса, пожалуйста, твои 3 единицы.
Наташа, спасибо огромное, спикерская, совершенно потрясающая у тебя. Спасибо за опыт, и каждое слово просто впитывала. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то недопонимания или сомнения в твоей высшей силе когда-то? И если были, то как ты с этим справлялась, и что у тебя за процесс с этим был?
Спасибо за вопрос. Знаете, наверное, у меня понятие моей высшей силы, когда я пришла в программу, оно было, что она моя высшая сила карающая, Бог карающий. А со временем, когда вот, ну, со всем, что у меня происходило, и помните, я говорила, что почему Бог мне не дает, я спрашивала спонсора, он мне говорит, ну, в книге много раз написано, там раза два, наверное, или три сказано, что мы не можем просить что-либо для себя. Но я этого не понимала. Если я прошу не для себя, а для кого-то, то тогда Бог будет мне давать. У меня как бы недопонимания не было. У меня была обида, была, что ну почему ты, зараза, не делаешь, ну почему ты мне не даешь. Но все больше и больше учась доверять ему, все больше и больше понимая. Вот у меня сегодня девочка очень красиво сказала, она сказала, я научилась благодарить Бога за то, что... больше благодарить Бога за то, что он мне не дал, а не за то, что он мне что-то хорошее дал. Вот это мне так понравилось. Вот у меня Бог не дает деньги до сих пор, да? Я благодарна Богу. Я знаю, что если бы у меня это появилось, значит, было бы что-то не так, нехорошее было. Я в это научилась верить. Наверное, вот так. Спасибо.
3 единички Роберт поставил. Твой микрофон.
Да. Всем привет, Роберт, алкоголик. Наташа, спасибо большое за спикерскую. У меня вот такой вопрос. Может, я не полностью спикерскую слушал, половину. Ну, такой вопрос, короче. В начале трезвости, когда у тебя... Были у тебя, короче, другие зависимости, кроме алкогольной? Ну, неважно, какой там, обжорство там и так далее. И как ты с ними справлялась, будучи трезвой уже, если было такое? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, одна из основных зависимостей это у меня было казино, потому что я же была человек-одиночкой, и я была алкоголиком, домашним алкоголиком, и я никого не видела, все от меня отказались, и я нашла утешение как бы там еще. И сначала я думала, что это просто моя как бы, ну, отвести душу, там, посмотреть на людей, и когда я поняла, что это зависимость, так получилось очень интересно, что ко мне по скайпу постучались два человека, и они попросили провести по именно по этой зависимости, по шагам. Я говорю, нет, ребят, я провести не могу, давайте я найду вам группы, найду все вот вам спонсоров. Я стала искать группы, стала искать чаты все вот эти. Я нашла в России вот эти чаты, и получилось так, что я теперь хожу туда, а они нет. Но у меня, я поняла одно, что наша программа, которая «Анонимные алкоголики», она дает «Прими бессилие». Когда я приняла бессилие перед вот этой своей вот большой, огромной зависимостью, которая мешала мне жить, я приняла бессилие, Бог забрал у меня ее. Я молилась 4 года, чтобы Бог забрал у меня эту зависимость. Она просто, когда алкоголь ушел, она превратилась в огромную зависимость у меня. И она приводила меня, я могла напиться и умереть. Но если бы я не вымолила у Бога, чтобы он у меня забрал это. А насчет обжорства и все это, мне было сказано, ну, сначала, да, когда мне говорили всегда, бери с собой печеньку, бери свою конфетку. И я так поправилась, получилось. Но пришло время, когда Бог дал мне желание, возможность, и вообще это было так легко насчет того, чтобы убрать лишний вес, все. И сначала первым делом для меня была трезвость, а потом с зависимостью уже потом, когда приходят шаги и осознание этих шагов, справляться, как я поняла, довольно-таки не очень тяжело. Спасибо.
Спасибо, Наташа. 3 единички, Сергей.
Да, всем привет, Сергей алкоголик, спасибо, Наташа. Давно ничего подобного не слышал, все прям точно, очень-очень-очень похоже. Мне почти там чуть больше 5 лет, ты знаешь, у меня периодически опять возникло, ну, я более 4 лет был на панических атаках. Эта зараза была просто на ежедневной почти основе, и нет-да-нет, оно сейчас вот выскальзывает. Есть ли у тебя подобный опыт, и как ты с этим справлялась, как ты проживала эти чувства, эти психические, вот мое, у меня лично это я сравнивал с психическим таким расстройством, что алкоголь более 25 лет был. Если есть что-то подобное, поделись. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, у меня были вот эти панические атаки, но знаете, когда я стала обращать внимание, если ты обратишь внимание, может, это тоже будет так. Они у меня начинались всегда в один и тот же период. Ну, неделя раньше, неделя позже. И первые мои вот эти вот панические атаки, они были очень долго. Ну, вот, месяц меня вообще не знала, что делать. Я ходила, бежала в спонсору, говорила, что делать. Мне говорили, молись. Я говорю, молись, и что молись? Мне говорят, молись. Что-нибудь да выйдет. И вот меня все время отправляли молись, молись. В результате вот это молись, оно меня и сосало. Поэтому, когда я второй женщина-спонсор, у меня в очередной раз начались вот эти вот панические атаки, я пришла, она говорит, Наташ, это твой определенный рост, пункт роста. Ты в этот момент переходишь из первого класса во второй. Я думаю, а, интересно очень. Как это я перехожу из первого класса во второй, да, вот такими, а оказывается, с такой болью, с такими этими самыми. Он говорит, ты знаешь, что этот период будет, то этот период все равно пройдет, хочешь ты или не хочешь, если ты будешь что-то делать, чтобы молиться, он все равно пройдет. И теперь, когда эти атаки, я уже чувствую, да, когда у меня что-то начинает внутри такое, злость или еще что-нибудь, я тут же начинаю, я теперь не отпускаю это на самотек, я тут же начинаю молиться. И я знаю, что это сейчас это проходит намного быстрее, чем это было раньше. Раньше, если я могла неделями тут ящички все открывать, искать, чтобы хоть один глоточек, там хоть одно лекарство было с алкоголем, вот, слава богу, мозгов не хватало встать, пойти купить. Поэтому это самое. Вот эти атаки, но они проходят, и они сейчас вообще становятся. Если ты делаешь все, что просит программа, и когда ты чувствуешь, что этот ком начинает нарастать, я его тут же к Богу и забери, пожалуйста, к Богу и забери. Поэтому пока намного легче, пока намного спокойнее. Спасибо.
Спасибо, Наташа. Света, твои 3 единички.
Привет, я Света. Анонимный алкоголик, 3 года в трезвости почти что. Наташа, вот я сегодня на живой группе высказала, ну, сказала о своих чувствах, да, самочувствии, скажем. Ну, было волнение, какое-то неприятие, ну, мое состояние писала. И потом мне типа как обратную связь дали. Женщина говорит, что мало Бога, вот как-то так, что когда такие состояния, твоей жизни мало Бога. Вот, что бы ты сказала о том, что значит «мало Бога»? Ну, я рассуждала, я слушала и спикерские о Боге, что там и Бог – это все. Ну, так что, что, где это все? Вот как с этим делать, когда мало Бога? Что бы ты порекомендовала? Ну, я иду еще параллельных, у меня там куча зависимостей, и созависимости, и одиночества, я даже не знаю, что. Но, конечно, первое я начинала с алкоголизма, вот не употребляю. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Мало Бога, я тоже была когда вот это в таком возрасте трезвости, я тоже бежала к своей этой духовной наставнице и говорила, вот это. Она слушала, говорит, а Бог где? Я говорю, что ты имеешь в виду, где Бог? Она говорит, а где Бог? Ты мне все рассказала, а ты хоть слово, вот ты не сказала. Когда у меня вот это появилось, я помолилась. Потом это снова стало самое, я снова к Богу пошла. Потом она говорит, Бог где? Ты его вообще, говорит, не зовешь. Мне было предложено звать Бога во все. Не то, что его мало, я должна жить в Боге. Я встаю, например, иду куда-нибудь, да, на работу, я встала, оделась, выхожу, говорю, боженька, пошли со мной. Я сажусь в машину, я говорю, боженька, мы поехали. Я прихожу на работу, подъезжаю, говорю, боже, дай мне возможность отработать сегодня, чтобы принести пользу. И потом захожу только и начинаю работать. Вечером прихожу, говорю, спасибо, что ты мне дал такую возможность. Я пробую, я учусь использовать Бога во всех своих делах. Не просто где Бог, а просто вот я пришла на группу американскую, они говорят, о, русские пришли. Я говорю, да я одна. Он говорит, нет, ты не одна, ты с Богом. Вот, вот это вот с Богом, вот это все с Богом. Я вообще одна, я никто. У меня одной, у меня сил не хватает просто встать, просто что-то сделать. Силы мне дает Бог. Я живу одним днем. Вот этот день дан мне сегодня для того, чтобы прожить его. И прожить с пользой для Бога и других людей. И вот, вот это вот мало Бога, это значит, мне кажется, мне говорили, когда мало Бога, это значит, я вообще не обращаюсь к Богу. Я все пытаюсь разрулить сама. А вот к Богу. И вот я научилась все-таки. Я очень учусь. Для меня это... Я все время теперь думаю, как люди без третьего шага живут? Это же так вот, вот к Богу и все, к Богу и все. Поэтому, вот, может, поэтому так сказали, я точно не знаю, но я бы так поняла. Спасибо.
Наташа, спасибо. Спасибо. Заключение собрания. Наташа, я сейчас закрою собрание, а потом, если у тебя есть время, останься, пожалуйста, в чайной.
Хорошо.
В заключение собрания, согласно 7-й традиции АА, наша группа сама себя